Глава 12. Этот враг — они. В снаряжении, приличествующему сыну благородного семейства, засунутым за голенище сапога кинжалом, по совету Дайнина, Дзирт ступил на широкую каменную лестницу, ведущую в Брежскую крепость, Академию Дроу. Он поднялся наверх и прошел между гигантскими колоннами, провожаемый безразличными взглядами двух стражников, студентов последнего курса Мили Мактира. По территории Академии слонялись дюжины две других молодых дроу, но Дзирт почти не обратил на них внимания. Его воображением и мыслями целиком завладели три здания внушительного вида. Слева высилась остроконечная сталагмитовая башня магика, школы магов. Здесь Дзирту предстояло провести первые 6 месяцев своего последнего 10-го года обучения. Прямо перед ним, в глубине, неясно вырисовывались очертания самого впечатляющего здания — Арак Тенелита, школы Лос, высеченного из камня по образу и подобию гигантского паука. По убеждению Дроу, это было самое важное заведение Академии, поэтому предназначалось оно в основном для женщин. Студенты-мужчины проводили в стенах Арак Тенелита только последние 6 месяцев обучения. Но если наиболее живописными были здания Магика и Арак Тенелита, то для Дзирта самой значительной в этот первый момент показалась пирамидальная постройка справа – Мили Мактир, школа боевого искусства. Этому заведению суждено было стать домом Дзирта на ближайшие 9 лет. А товарищами его, как он понимал, станут эти темные эльфы, гуляющие по двору, такие же, как он, воины, собирающиеся начать обучение. Класс из 25 учеников – был необычно большим для школы бойцов. Но еще более необычным было то, что несколько новичков принадлежали благородным семьям. Дзирт задумался, сможет ли он устоять перед ними, не уступают ли навыки, которые дал ему Закнофейн, тем, что они приобрели у оружейников своих почетных семейств. Мысль эта печальной неизбежностью вернула его к последней схватке с учителем. Дзирт поспешил отогнать воспоминания о неприятной дуэли и особенно о тех беспокоящих вопросах, которые возникли у него под влиянием речей Зака. Сейчас не время для сомнений. Ему предстоит самый серьезный экзамен и самый важный урок в его молодой жизни — Мили Мактир. «Привет!» Раздался голос сзади. Обернувшись, Дзирт увидел другого новичка с неловко болтающимися на поясе мечом и кинжалом, выглядевшего еще более неуверенно, чем Дзирт, что несколько успокаивало. «Я Келнос из дома Кенафин, 15-го дома», — сказал новичок. «Дзирт Доурден из Дарман Эн Ашес Бернона, дома Доурден, 9-го дома Мензаберанзана», — ответил Дзирт, слово в слово повторив указания, полученные от матери Мелис. «Из благородных», — заметил Келнос, оценив значение того, что фамилия Дзирта соответствует названию дома. Он склонился в низком поклоне. «Для меня это честь». Дзирту начинало здесь нравиться. Потому как обычно относились к нему дома, он едва ли мог чувствовать себя благородным. Однако уже через мгновение, когда появились учителя, приятное ощущение собственной важности, возникшее после приветствия Келноза, исчезло. Среди учителей был Дайнин, его брат, который, впрочем, заранее предупредил Дзирта, чтобы тот не рассчитывал ни на особое внимание, ни на снисхождение. Вместе с остальными студентами Дзирт устремился в здание Мили Мактира, погоняемый хлыстами наставников и обещаниями наказать тех, кто замешкается. Они толпой пробежали по коридорам и очутились в овальной комнате.
«Сидите или стойте, как хотите!» — зарычал один из наставников.
Заметив двух студентов, которые шептались друг с другом, наставник схватил свой хлыст и сбил одного из них с ног. В комнате мгновенно воцарился порядок.
«Я Хатчнет, мастер знаний!» — громогласно объявил наставник. «В этой комнате вы будете учиться в течение 50 циклов свечения Нарбандели».
Он обвел взглядом разукрашенные поясные ремни студентов.
«Вносить сюда оружие запрещено!»
Хатчнет стал обходить комнату, убеждаясь, что глаза всех собравшихся с неослабным вниманием устремлены на него.
«Вы, дроу!» — пролаял он неожиданно. «Понимаете вы, что это значит? Знаете ли вы свое происхождение, историю своего народа? Не всегда Мензабиранзан был нашим домом, как, впрочем, и другие пещеры подземья. Когда-то мы жили на поверхности».
Он внезапно повернулся и остановился прямо перед Зиртом.
«Ты что-нибудь знаешь о поверхности?»
Задал он ему каверзный вопрос. Подумав, Дзирт отрицательно покачал головой.
«Ужасное место!» — продолжал Хатчнет, снова поворачиваясь к группе. «Каждый день, как только начинает светиться Нарбандель, в открытом небе над головой поднимается огромный огненный шар, и часами там горит свет, более яркий, чем наказывающие чары жриц Лос».
Он вытянул вперед руки и закатил глаза, изобразив на лице невероятную гримасу. Вокруг громко вздыхали студенты.
«Даже ночью, когда огненный шар опускается за дальний край мира», продолжал Хатчнет, завывая, словно рассказывал страшную сказку, «невозможно избавиться от бесчисленных ужасов поверхности, напоминание о том, что несет с собой грядущий день, яркие светящиеся точки, а иногда и другой шар, поменьше, излучающий серебряное сияние, портит благословенную тьму ночи. Так вот, некогда наш народ жил в том мире», — повторил он, на этот раз с плачущими нотками в голосе. «Это было давным-давно, когда еще не возникли наши великие дома. В те стародавние времена мы обитали рядом с бледнокожими эльфами, волшебным народцем».
«Не может этого быть!» — крикнул какой-то студент. Хатчнет пристально посмотрел на него, решая, что более целесообразно — избить студента за непрошенное вмешательство или вовлечь всю аудиторию в обсуждение.
«И все-таки это было!» — ответил он, предпочтя, по-видимому, второе. «Мы считали волшебный народец своими друзьями, называли их роднёй. В своей невинности мы не подозревали, что они — воплощение разврата и зла. Мы подумать не могли, что они повернут против нас и прогонят нас, будут убивать наших детей и старейшин нашей расы. Жестокие волшебники беспощадно преследовали нас повсюду на поверхности. Мы молили о мире, но они всегда отвечали мечами и стрелами». «И тогда мы нашли свою богиню. Хвала Лос!»
— раздался чей-то крик. И снова Хатчнет оставил его безнаказанным,
понимая, что каждое подобное дополнение только еще глубже затянет слушателей в паутину его ораторского искусства.
«Воистину», — ответил наставник, — «всеобщая хвала паучьей королеве! Это она приютила нашу осиротевшую расу и помогла отбиться от врагов. Это она привела первых наших верховных матерей в рай подземья. Это она!» — ревел он, потрясая поднятым кулаком. «Дает нам силу и магические чары, которые помогут нам отплатить врагам. Мы, дроу!» — кричал Хатчнет. «Вы, дроу! Вы никогда больше не будете растоптаны! Вы станете владельцами всего, что пожелаете! Вы покорите все земли, где захотите жить!»
«И поверхность?» — последовал вопрос.
«Поверхность?» — со смешком повторил Хатчнет. «Да кто же захочет вернуться в это проклятое место? Пусть уж оно останется волшебному народцу. Пусть они горят под огнем своих открытых небес. Мы выбираем подземья, где мы можем почувствовать, как сердце мира бьется под нашими ногами, где сами стены излучают тепло земного могущества».
Дзирт молча сидел, впитывая каждое слово, затверженное наизусть от частого повторения речи талантливого оратора. Он, как и все новички, оказался во власти гипнотической силы этих интонаций и призывных выкриков. Вот уже более 2 столетий Хатчнет был мастером знаний в Академии. Его влиянию в Мензоберранзане могли бы позавидовать многие дроу мужского пола и даже некоторые представительницы женского. Все верховные матери правящих домов отлично понимали значение его хорошо подвешенного языка. Так он и лился каждый день, этот бесконечный поток исполненной ненависти риторики, направленной против врага, которого никто из студентов никогда не видел. Не только наземные эльфы были объектом обличений Хатчнета. Дворфы, гномы, люди, хафлинги, прочие обитатели поверхности, да и многие жители подземья, такие, например, как дворфы-дергары, с которыми дроу зачастую торговали, а случалось и дрались. Для всех находились нелицеприятные слова в напыщенных речах Хатчнета. Дзирт понял, почему в овальный зал запрещено приносить оружие. Каждый день, уходя с занятий, он в ярости сжимал кулаки, бессознательно хватаясь за воображаемые сабли. А из постоянных драк между студентами было видно, что и другие охвачены тем же пылом. И лишь одно удерживало их от драк друг с другом – измышления наставника об ужасах внешнего мира и о благотворной силе общего наследия всех студентов. Наследие, которое, как вскоре им предстоит убедиться, обеспечит им достаточно врагов, которым можно будет с наслаждением перерезать глотку.